Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и мы с вами продолжаем глубокие беседы о том, как создаются и поддерживаются счастливые семейные отношения. Помогает нам в этом разобраться создатель женских сообществ и прекрасная наша гостья Ольга Сидоренко. И мы сегодня будем рассматривать в основном ваши вопросы, дорогие слушатели, поэтому с нетерпением их ждем. Вы можете оставлять их на сайте vedaradio.fm или в нашем телеграм-сообществе vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Ольга.
Рада вас приветствовать, уважаемая Анна, уважаемые слушатели. Да, сейчас мы постепенно переходим на концепцию вопросов-ответов на наших с вами эфирах. И, соответственно, мы будем обсуждать в основном темы, касающиеся любви, то есть как ее видеть, как ее идентифицировать, как ее передавать, как ее чувствовать, ну и все, что с этим связано. И, конечно, больше всего она проявляется именно в семейных отношениях, да, не только с супругом, но и с детьми, с нашими близкими, старшими и так далее. Но, конечно же, любовь не ограничена только семьей, она может проявляться также в любви к своей работе, к труду, к пользе, да, этому миру, любви к Богу в том числе. Поэтому это очень широкая тема, и мы можем, имеем возможность, да, рассмотреть ее с разных сторон. У нас в прошлом эфире еще, наверное, остались некие вопросы, да, и мы постараемся сейчас с них начать. Ну, а если возникнут новые, конечно же, мы на них будем стараться ответить.
Да, благодарю вас, дорогая Ольга. Это всегда очень плодотворно, когда слушатели пишут свои жизненные какие-то ситуации, истории, вопросы. Они находят ответ на свои вопросы, и другие слушатели тоже получают колоссальное благо. И есть у нас вопрос, который пришел нам из прошлого еще эфира. Сейчас его озвучу и тоже вам перешлю. Итак, похоже, у меня с детства травма, что отдыхать стыдно. По инерции чувствую, что постоянно должна быть занята, особенно если дома кто-то еще есть. Мой максимум отдыха – посидеть с телефоном, пока пью чай. Но чувствую, что это не наполняет меня. Что с этим делать и как можно благотворно отдыхать?
Прекрасный вопрос. Мне кажется, он очень актуален в наши дни. Конечно, темп жизни у нас, можно сказать, бешеный, да? И, ну, у всех, мне кажется, есть отчасти, да, или не отчасти соприкосновение с такой историей. Да, отдыхать стыдно, потому что кто-то ранее, да, в нашей жизни сказал, показал пример того, что отдыхать нельзя. Это было в какой-то степени вынуждено, потому что, если мы вспомним историю, достаточно большое время уделялось тому, чтобы противостоять каким-то внешним нападкам от других государств, да, и, конечно, это, ну, принесло определенные плоды нашу систему общества, и мы потихонечку из этой ситуации выходим, поэтому, конечно, наши старшие, они были вынуждены, наши бабушки, прабабушки, дедушки, они были вынуждены вести себя очень активно, и в какой-то степени агрессивно не просто по отношению как бы к другим, да, но и к себе. Поэтому, конечно, есть некий след, и мы с ним активно сейчас разбираемся. Поэтому отдыхать стыдно – это некая привычка, просто привычка, которую нужно аккуратно, мягко и постепенно перестраивать. То есть, конечно, мы не можем, знаете, вот с текущего момента взять и прямо, не знаю, марафон на 100 километров сделать, да, это невозможно. Мы в любом случае будем постепенно привыкать к тому, что мы немножечко выходим как-то сначала пешком, потом бегом, ну, ходом, потом бегом, потом уже и на длинные дистанции. Поэтому, конечно, начинать и в процессе отдыха тоже нужно очень постепенно. Почему? Еще это важно не только для нас, это важно и для наших близких, потому что близкие тоже привыкли к какой-то нашей модели поведения. И, конечно же, им будет сложно видеть, что вдруг жена, мама, да, она начинает перестраиваться, и как будто бы это немножечко небезопасно. То есть нужно показать также не только себе, но и другим людям, что все будет хорошо, и надо показывать своим примером по факту, что это будет хорошо, аккуратно и бережно. Занятий достаточно много, и какой именно аспект жизни вы выберете для своего отдыха, решать только вам, потому что вы себя знаете, вы себя чувствуете, Для этого, конечно, важен не только как бы внутренний стимул, который уже имеется, но и некие внешние обстоятельства, которые постепенно нужно себе создавать. Например, буквально пространство для отдыха. То есть и в как бы внутреннее пространство, и внешнее. То есть, возможно, это должна быть какая-то комната. Возможно, вы выйдете на природу. То есть в то пространство, где действительно другие люди вам не будут мешать. Потому что дети и близкие, они тоже по инерции находятся в активном состоянии. И для того, чтобы на нас не оказывали вот еще внешнее дополнительное влияние, чтобы мы могли действительно расслабиться, нам нужно найти место в своей жизни, где это можно сделать. Не знаю, какие у вас бытовые условия. У нас с супругом конкретно есть разделение на комнаты. Если, например, у вас ситуация, что вы живете там с семьей и ну, все комнаты, скажем так, общие в какой-то степени, то, возможно, вы найдете время, когда семья может куда-то уехать с папой, либо к друзьям, там, к бабушке, да, то есть куда-то они выйдут, и вы останетесь вот в этот момент дома. Возможно, вам нужно будет в момент, когда домашние находятся дома, выйти на природу, погулять в парке, наушники, там какая-то музыка, да, успокаивающая и так далее. То есть вот эти глотки свежего воздуха буквально будут глотками на данный конкретный момент. И постепенно они все больше и больше будут проникать в вашу жизнь, потому что ну, вся энергия в нашем мире, а это энергия благости, какая-то степенность, да, размеренность, она, эти энергии, они имеют тенденцию расширяться, особенно если нами они подпитываются. Поэтому максимум отдыха на данный момент, то есть этого не надо пугаться, на данный момент, да, это посидеть с телефоном, потому что телефон, ну, я не знаю, что вы смотрите, возможно, это даже хорошая программа, и с этого можно начать, да, можно начать просто, если это телефон, да, вычеркнуть какие-то странные сообщества, например, новости, которые говорят про какое-то насилие, про постоянный бег, про еще что-то, купи-продай, там, маркетинговые какие-то ходы, да. То есть вот это все постирать и, например, оставить в телефоне чуть более полезную информацию. Что-то там про семью, про какие-то хобби, которые вам нравятся. То есть все то, что будет немножечко ажиотировано, но все равно чуть-чуть как бы успокаивать. И тогда телефон уже не будет связываться с какой-то странной историей, она будет уже полезна для нас. То есть там будет та информация, которая действительно нас подпитывает и вдохновляет. И это будет безопасное пространство. Если это фильмы или музыка, опять же, то есть перестроить их на тот лад, который более, ну, скажем так, благостный, подходящий нам по природе и так далее. А опять же, если у вас есть маленькие дети, то, конечно, вот эту активность придется поддерживать на определенном уровне, потому что дети требуют много внимания. Поэтому надо рассмотреть варианты, как сделать так, чтобы если вы не можете никому их передать, там, папе, каким-то родственникам, да, или какие-то учреждения, надо рассмотреть вариант. Очень рекомендую в этом плане мега-маму, это Валентина Красникова, у нее 17 детей. То есть человек очень реализованный в этом, в этой роли, в роли мамы. У нее потрясающая система, как учить детей быть самостоятельными правильно, так, чтобы не насиловать их и не насиловать себя, и это возможно. И также у нее очень классная система, только, ну, опять же, очень бережно, пожалуйста, подходить к этому вопросу, не так, что там ты как солдат прямо упахиваешься для того, чтобы поддержать порядок. Нет, вот без этого, да, без каких-то, какой-то жестокости по отношению к себе. Она этому тоже как бы обучает, вот. Ну, кому-то система это подойдет. И тогда у вас сразу решится два вопроса. Первое — это бытовой, то есть отладится некая схема, которая будет немножечко сама поддерживать себя. И также ваши дети вам помогут. То есть это абсолютно нормально, это очень полезно для детей, потому что они должны быть самодостаточными и выйти в социум полностью умеющие себя, ну, как бы поддерживать в бытовом аспекте уж точно. Поэтому польза и та, и другая. Если есть дети, конечно же, этим вопросом стоит заняться и стоит их просто обучить, научить как бы новые модели поведения, но начать, конечно же, с себя, потому что иначе это будет насилие, как бы я пью чай, а они работают. Это не, ну, не про рабов, не про холопов, да, это действительно про поддержку, про свою поддержку, про их поддержку, про пользу для всех. То есть можно найти разные варианты отдыха. У вас обязательно должно быть постепенно выработается привычка, что каждый день, допустим, вечером, когда есть возможность, вы отдыхаете также раз в неделю, то есть это должны быть стабильные выходные. И если есть на то возможность, а возможности всегда имеются, выехать либо в некий мини-отпуск от работы, если она у вас есть, да, как бы летом, возможно, куда-то даже в рамках своего города, а может быть и куда-то подальше. То есть, в принципе, вот эти базовые основные моменты, которые нас наполняют впечатлениями, они так или иначе должны быть, некими якорьками. И к этому мы стремимся. Постепенно это все будет проясняться. И самое главное, если есть желание, то жизнь всегда нам даст шансы, как это желание реализовать. Всех благ вам в этом пути. Я думаю, что примерно так бы мы рассмотрели этот вопрос.
Благодарю вас, Ольга. Очень подробные ответы и действительно актуальные в наше время, когда мы все в таком иногда стрессовом режиме живем. И еще один тоже вопрос от нашей слушательницы. С появлением детей погодок поняла, что я сама себе не принадлежу, не говоря уже о том, чтобы наряжаться и как-то особо ухаживать за собой. Конечно, я хожу в чистом, но это всегда выбор в сторону комфорта с детьми, чем красоты. Хочется вернуть в себе ощущение женщины. С чего начать?
Да, хороший вопрос. Есть такая у нас сейчас тенденция форму подгонять под суть. На самом деле мы должны подгонять суть под форму. В чем здесь кроется конфликт? В том, что женщина всегда, всегда представляется как идеально красивая, вот чтобы у нее был там порядок в доме, дети такие счастливые, она просто сияла потрясающе, да, постоянно, она была накрашенная, улыбчивая, отдохнувшая, и это все сказки. То есть это невозможно в нашей реальной жизни, и когда мы слышим, что вот там в священных писаниях они всегда там были просто как богини, им помогали, у них была родовая система, буквально, то есть там была мама, тетя, сестра, там бабушка, еще кто-то и так далее, и мало того, мы соприкасаемся и в образах, и в жизни с людьми, которые показываются отчасти, но не всегда, не постоянно, как бы в динамике, да, то есть мы берем какой-то момент и чисто его рассматриваем, вот этот образ. Поэтому жизнь, она немножко другая, она действительно динамичная, она нестабильная, а уж тем более в жизни женщины, потому что синоним женщины — это разнообразие буквально во всех смыслах. И разнообразие как в её проявлении различной природы. Сначала мы подростки, да, когда мы имеем действительно, это некое эгоистичное время, можно сказать, когда мы принадлежим себе буквально, и мы можем, в принципе, там, наряжаться, постоянно стоять у зеркала, но когда мы вступаем в брак, мы уже принадлежим отчасти мужу, и, конечно, мы ищем некий баланс, да, между тем, когда накраситься и стать такой прямо яркой, да, или между тем, чтобы действительно отдохнуть, полежать и принадлежать чисто себе, а чисто себе вот для нас. Вот нам для нас. Мы же понимаем, кто мы знаем прекрасно свое тело, знаем все свои особенности. И на самом деле это не всегда для нас актуально, как бы поддерживать себя на таком высоком уровне, на уровне привлекательности для других людей. Поэтому, когда у нас появляются новые задачи, как служение детям, первостепенное — это, конечно, не форма, это наша наполненность. Поэтому лучшее просто, что вы можете сделать для своих детей и для себя, это быть счастливой и отдохнувшей максимально. Форма, которую мы держим как эталон перед глазами, она должна быть непостоянной. В принципе, это нормально. Да? Особенно, если у вас нет никакой дополнительной поддержки в виде тех людей, которые могут у вас снять некую нагрузку, да, как мамы, то, конечно, это по факту будет нереально. И начинать нужно с отдыха всегда с детьми. То есть вот вы вкладываетесь в ребенка, вы ему служите, вы его покормили, помыли, почистили, уделили ему внимание, здесь научили, здесь проследили и так далее, отдохнули. И если осталось время, то наводим красоту. Поддержание уже чистоты своей, как тела и как формы одежды, да, это уже очень большой уровень, когда мы особенно с несколькими детьми. Опять же, если прямо очень-очень хочется, прям чтобы вот какие-то подвижки были в этом направлении, нужна система поддержания быта, то есть некая режимность, обучение детей, чтобы вот, допустим, сколько лет деткам?
К сожалению, не указано, но дети погодки.
Погодок, да. Ну вот, дети погодки, они в разном возрасте могут по-разному нам помогать. Например, смотрите, когда они умеют уже немножечко играть с игрушками, то есть они могут в процессе игры, да, мы же с ними играем, и мы им показываем, что, например, вот эти вот игрушечки, как мы сейчас вот с ними поиграли, они уходят в коробочку. И то есть детки уже даже там, сколько, 2-3 года, да, они уже достаточно активно начинают манипулировать разными как бы фигурками, они их начинают складывать вместе с нами в коробочки. И раз, и у вас организовался порядок здесь. Допустим, на кухне мы их покормили, да, раз там, а теперь пойдем мыть ложечки. А смотри, как ложечки классно моются вот в водичке, да, и это можно сделать в игровой форме и адаптировать деток под бытовые задачи. И так у вас освободится огромный пул времени, который вы можете потратить на себя в том числе. То есть очень хорошие моменты, очень много их можно сделать там. И сказки, например, рассказывать не такие, что там пришел волчок, укусил за бочок. Очень бессмысленная сказка и на самом деле опасная, потому что, ну, и детей пугать, да, и как бы и какая культура, да, то есть ребенку дается, никакой. А вот «Мой додыр», кстати, очень хорошая вещь, потому что там показываются хотя бы аспекты взаимодействия с бытом, что надо быть чистеньким, что надо вот так вот. Обувь там поставили, мы там вот это поширкали. То есть детки, они уже достаточно активно могут помогать. Это освобождает вам время. Освобождает время, если деток куда-то передать, и если очень активное желание есть как бы нарядиться, в любом случае когда-то момент появится, и можно вот ну, как бы частично, да, себе вот эту красоту наводить. Но не постоянно, 100% это не получится. Опять же, мегамаму очень советую, у нее есть прямо регламент, в каком возрасте, какие детки, как могут помогать, как их перестроить, если уже все запущено, допустим. Ну, то есть в объяснении того, как играть, или как отношения с пространством поддерживать, да, очень хорошая история. Вот. Но в целом сама по себе идея, что мы постоянно должны быть красивыми, нет, не должны. Мы должны быть счастливыми, и это первая задача. А все остальное, уж когда дети больше станут, чуть-чуть, ну, нужно будет подождать, да, они станут более осознанными, и тогда вы уже сможете уделять больше времени внешней красоте. Но поверьте, они, и вы, и супруг, и общество будет более ценить вашу внутреннюю наполненность, чем просто внешние атрибуты. Это так. Вот. Ну, как минимум, вот так вот можно рассмотреть этот вопрос и поддерживать себя вот в таком настроении, а внешнее все будет, соответственно, приходить.
Спасибо большое, дорогая Ольга. Тоже очень важный ответ на вопросы. Я надеюсь, что он станет поддержкой, направлением к действию для нашей прекрасной слушательницы, других, кто тоже находится в прекрасном статусе мамы и, может быть, переживает, что не совсем хватает времени на себя. Все будет, вот как вы сказали, только сейчас есть немножко другие, да, определенные приоритеты. Еще один интересный вопрос нам пришел, достаточно длинный, но хочется его тоже озвучить. Понимаю, что это глубокий вопрос, но что делать, если я не чувствую себя в безопасности в браке? В смысле, что мне поддерживать, что мне нужно определенным образом вести себя и выглядеть, чтобы поддерживать интерес мужа, как бы не устала обеспечивать быт и при этом иметь еще какой-то ресурс дарить любовь. Но я недавно поняла, что это из страха остаться одной, а не от наполненности в семье, и что я чувствую любовь от мужа. Я как будто ее заслуживаю или пытаюсь оправдать его ожидания. Очень не хватает мудрого женского общения, и что делать с этим чувством?
Да, вопрос действительно глубокий. Какой именно безопасности не хватает? Потому что безопасность бывает разного уровня. Есть физическая безопасность, есть финансовая безопасность, интеллектуальная, эмоциональная, духовная, бытовая, сексуальная. А может быть, все вместе. То есть это очень важно для того, чтобы анализировать наши ситуации. Анализ, что это такое? Вообще, это функция разума. И разум, он всегда делает что? Он берет общее целое и делит его на части. Вот это анализ, разбивка какого-то понятия на несколько частей. Потом мы начинаем эти части сравнивать, чтобы идентифицировать, к какому аспекту они относятся. И затем мы составляем общую картину, это называется синтез. Таковы функции разума. Он работает так. Потому что безопасность — это то, что мы чувствуем извне. А следующая история — это то, что вы чувствуете внутри. И вероятно, что с браком это абсолютно никак не связано. Сейчас мы попробуем разобраться в этой истории. Когда-то в детстве мы набираем некие шаблоны нашего поведения, как себя вести в целом в жизни. И когда мы сталкиваемся с мнением родителей насчет нас, а именно они закладывают нашу самооценку, то есть возможность себя оценивать каким-то образом, мы вот эту самооценку за счет мнения родителей сформировали. Это называется еще судьба или карма. И мы с ней идем по жизни. Мы идем с этим ощущением в социум, ценности или неполноценности. И мы идем с этим же ощущением в брак. И в браке это расцветает очень сильно. Почему? Это очень близкие отношения. И это отношения, которые уже мы почти полностью сами создаем. Потому что дружеские отношения и родительские отношения для нас, они как бы, ну, половинчатые, то есть мы не такой вклад там имеем. Родители больше на нас влияют, друзья напополам, мы на них, они на нас. А вот в браке мы уже сами начинаем проявляться более как бы активно, и особенно это с детьми проявляется. С супругом достаточно сильно, но с детьми особенно. И поэтому, конечно, вот желание само по себе вести себя соответствующим образом кому-то, то есть не себе, а кому-то, это желание естественное для женщины, это желание называется служить или быть полезной по-другому. Оно хорошее. Просто в руках людей, которые нас плохо знают или плохо могут почувствовать, или плохо могут понять, оно становится опасным, да? Принимает такую форму. Поэтому я не знаю, как именно к вам муж относится. И, возможно, именно из-за этого теряется безопасность. Мы чувствуем себя достаточно комфортно, когда действительно ощущаем себя в своей тарелке. Сейчас я попытаюсь объяснить, как это должно выглядеть. Я встаю рано утром. Ну или не рано утром, просто просыпаюсь каждый день. Встаю и как бы подсознательно, ну неосознанно, задаю вопрос, а что я сейчас хочу делать? А как я сейчас могу быть полезна? Какую я роль должна сейчас сыграть? Разные вопросы об одном и том же. То есть кто я по факту? Вот кто я здесь вообще? И наш разум начинает сразу же автоматически накидывать. Я жена, я мама, я домохозяйка, там я там такой-то работник, да, то есть в зависимости от сферы, какая выбрана нами. Я играю такой-то, ну, то есть у меня такой-то статус. И я в соответствии с этим начинаю как-то себя проявлять. И когда мы как бы свое внимание направляем на все эти сферы, чем больше эти сферы соответствуют нашим желаниям, тем более открыто и спокойно мы себя чувствуем. Комфортно это называется. Но если, например, по своей сути я музыкант, а занимаюсь я подсчетами, какими-то финансами, это будет приносить мне беспокойство, потому что я буду далека от своей природы, это называется внутренний конфликт. Если я, например, чувствую, что я хочу служить мужу определенным образом, а он хочет совсем других вещей, у меня будет конфликт. и так далее, соприкасаясь с любой другой сферой. То есть, допустим, я хочу носить, я не знаю, красное, а я надеваю на себя зеленое, потому что так, ну, как бы, так интереснее было моей маме, да? Или я, например, хочу сейчас заниматься больше уборкой, а муж хочет, чтобы я ему готовила с утра до вечера, да? И вот этот будет конфликт. Причем наш род деятельности, он выстраивается не просто всегда, а именно в данный конкретный момент в зависимости от времени, места и обстоятельств. То есть, допустим, сейчас я чувствую, что я должна приготовить, следующим делом я там вымою посуду, потом я пойду к ребенку, пообщаюсь с ним и так далее. То есть в данный конкретный момент мы каждый раз решаем, чем я могу быть полезна. И чем ближе это к нашей природе, тем спокойнее нам становится. Поэтому вот говоря про любовь, это достаточно ёмкое понятие, но что оно означает? Это буквально моя сопричастность либо связь с каждой сферой моей жизни. С тем, кто я, какая моя природа, мужская или женская, какая моя задача для социума, творчество, как я должна проявляться в социальном плане, кто я для семьи, там, мамы и так далее. И насколько глубоко я понимаю и себя, и другого человека. То есть, допустим, любовь когда ломается? Я не понимаю, чем я могу, хочу, чем мне правильно заниматься и правильно заниматься в данный конкретный момент. Да? Дальше я иду, например, соприкасаюсь с моим мужем, и я как бы не вижу, чем ему хочется заниматься. Да? То есть я пытаюсь сделать из него, допустим, управленца, а он по себе торговец сам, да? То есть вот такие вещи. И вот эти все нестыковки, они как раз дают вот это ощущение несчастья или небезопасности, или как, вот, знаете, что-то не так. Оно идет оттуда. И любовь от мужа, скорее всего, вы чувствуете как приятие вас, да, что ему нравится с вами общаться и так далее. И вот эти все вещи, как понимание, как самоотдача, как вложенность в вас, вероятно, он помогает вам в финансовом плане, в бытовом плане, вас поддерживает, это еще называется, да? Вот. Но вероятно, что где-то не с мужем, а где-то, скорее всего, с родителями. Вы пытались заслужить от них вот этого понимания, которое дает вам муж сейчас. Скорее всего, было так. И на самом деле, когда мы приходим к какой-то вот такой конфликтной ситуации, что вроде бы вот внешне и вот в принципе в браке все в порядке, но внутри какая-то пустота, это вот там где-то в прошлом. С кем-то отношения недостроены. Недостроены — это означает, мы друг друга недопоняли. Иногда эта история может растянуться на долгие годы. Не надо думать, что это быстро. Очень рекомендую прямо серьезно изучить в этом плане философию Дмитрия Троцкого. Он классно говорит об этих вещах, об обыгрывании роли, о прощении, принятии. Кстати, еще Синельников может быть. То есть это разные люди, Валерий Синельников, это разные люди, которые говорят об одном и том же. История такова, что для того, чтобы сформировать отношения с супругом и полноценную семью, нам нужно обратиться как бы к своему прошлому. Вот о чем мы сейчас говорили, откуда как бы ножки и берутся. Психологи это все то же самое делают, как бы. Все об одном. История такова, что мы любовь получаем не из одного источника. В принципе, мы постоянно строим взаимоотношения. Это и с детьми, это и с учителями, и с супругом, и с родителями. И когда мы знаем, просто помним, да, что вот, например, мы общаемся с мамой, или даже не вживую, а как бы мысленно мы ее представляем как образ, как вообще, в принципе, персонаж или какую-то роль в нашей жизни, мы чувствуем, что мы как бы с ней немножечко, ну вот, недопонимаем друг друга, а иногда это как конфликт, ненависть выглядит, то есть все что-то вот такое, да, да. Это получается, что вот туда, через то направление к нам любовь не проходит. Мы не можем ее ни передавать, ни получать. А это важно. Потому что мама олицетворяет принцип чувственности и вот как раз вот этой вот внутренней любовной безопасности, а папа внешней безопасности. И поэтому очень важно начать хотя бы внутренне. Может быть, не сразу внешне, но потом внешне это тоже станет так. Хотя бы внутренне начать с того, что, например, я не знаю, насколько у вас сил хватит, отношения с мамой, возможно, у вас достаточно тоже сложные, тоже как у меня. Я вас прекрасно понимаю. Вот. И сначала можно ее просто начать видеть как какого-то, ну, какой-то вот принцип, что мне может благодаря ей стать хорошо. То есть если я вот с ней разберусь, меня попустит. Вот так вот хотя бы, да? Потом, возможно, хватит как бы уже могущества, полномочий, да, для того, чтобы ее видеть как человека, который может меня немножечко развить, которому я могу быть за что-то благодарна. Возможно, все-таки она, ну, не сдала в детдом хотя бы, да? То есть она как-то была в нашей жизни, вот. И вот так вот немножко ее рассматривать. То есть находить потихонечку ее полезность для себя. Потом, возможно, благодарность какая-то появится, желание поклониться, поблагодарить, видеть в ней часть Бога, часть какой-то нашей судьбы, увидеть, что вот она меня вот так вот там как-нибудь осекла, а оказывается, у меня действительно были тенденции вот так вот себя проявлять недостаточно благородно в социуме. Она мне это показала. Или благодаря тому, что она меня откуда-то там забрала, я смогла стать вот таким-то человеком, да? То есть и постепенно вот этот вот процесс, он как бы запустится. И это очень сильно связано с отношениями в браке. Почему? Потому что наши мама и папа, они показывали нам пример, как складывать нашу свою семью. И мы либо избегаем их какого-то поведения, либо его подкрепляем. И это очень интересно. Потому что именно их взаимодействия нами будут рассмотрены как база. И вот именно соприкосновение снова и снова с нашими родителями с разных сторон, уже с более зрелой позиции, уже с более такой вот сильной позиции, когда мы от них меньше зависим, чем раньше, оно нам позволит увидеть этих же людей другими глазами, как бы увидеть в их форме какую-то другую суть. Так мало того, мы еще посмотрим на них с нынешней точки зрения и увидим, что оказывается, так они ведь тоже совершают ошибки. Это же в детстве нам казалось, что они идеальны. Но сейчас мы уже увидим, что, ну, возможно, вот там вот действительно они сами себя не могут простить, да? И вот такие вещи мы будем находить, и это будет давать очень сильную опору в браке. Я вам клянусь, и мы вот сами с супругом точно так же делали, и точно так же у нас раскрывались отношения и с близкими. Даже если сейчас это невозможно, они постепенно раскрываются, да? И вот с близкими раскрываются отношения, даже какие-то вот, я не знаю, ну вот сложные ситуации. У супруга папа был буквально, ну, таким неосознанным алкоголиком, то есть зависимым человеком от этой истории. С мамой были ужасно сложные отношения. У меня развод у родителей, там вообще все было очень плохо. Но это и кажется, вот когда мы только начинаем вот с этим сталкиваться, как будто это невозможно. То есть мы никогда не сможем понять. Вот такое вот ощущение бывает. Но это возможно. Это возможно, это со временем. Очень рекомендую Троцкого. Вероятно, что вы праведность изучаете в какой-то традиции, это хорошо, она очень помогает, она углубляет в этих аспектах вот такое глубокое понимание, потому что нам не просто нужна какая-то внешняя форма, типа поклониться, сказать спасибо, мама, папа, что вы есть, прописать, кстати, очень дневник чувств рекомендую, да, прямо вот если какие-то есть моменты, которые нас очень сильно беспокоят, прямо прописываем. Там, дорогой мой папа, я давно хотела тебе сказать, ты козел урод, ты меня так-то ненавидел, это нормально, для начала с этого нужно начинать, потому что когда мы только копаться начинаем в своих чувствах, их будет много, они будут очень сильные, а это будет ненависть, это будет просто нежелание, чтобы эти люди жили на свете, чтобы я, почему я там оказалась, чувство вины, что я это чувствую, ну, как бы к ним, да, по отношению к ним. И вот эти все внутренние вещи, они будут вскрываться в нас, раскрываться, и это нормально. Сначала будет ураган и буря, потом это постепенно остынет. Праведность, она не так рождается, что я сразу святой. Нет-нет-нет, все постепенно из себя изживает. Да. То есть есть очень хорошая поговорка для этого плана, что у каждого грешника свое будущее, у каждого святого свое прошлое. Это так. То есть Постепенно мы прописываем внутренние чувства на листках, стараемся активно задействовать своих родителей, как действительно выстраивание с ними отношений, сначала на внутреннем уровне, потом внешнем, и брак, он как бы подтянется, да? Если конкретно с супругом какие-то задачи стоят, обговаривать. Этот человек в вашей жизни сейчас присутствует, с ним можно разговаривать. Прямо буквально подходить и говорить: «Дорогой, я чувствую, что как будто ты меня немножечко сейчас не любишь». Вот прям так можно говорить. «Немножечко я вот не чувствую поддержки. А ты точно, ну, ко мне хорошо относишься?» Он скажет: «Ну, точно, нормально все. Ну, как бы, что такое, тебе показалось?» И это будет нас немножечко успокаивать. Потом так вот раз там беспокоитесь насчет каких-то бытовых аспектов: «Я там не успеваю тебе приготовить. Дорогой, можешь, пожалуйста, подождать? Да, я реально не успеваю». И он вам скажет наверняка, что: «Да, ну, нормально, да, как бы, можешь мне попозже приготовить, я не расстроюсь». То есть чтобы вот эти вот как бы внешние ожидания с нас еще немножечко снимать. Потому что мужчины, они очень простые, они достаточно лояльны, они более иногда лояльные, чем наши, ну, как бы, близкие. Вероятно, у вас, кстати, так. Поэтому прямо спрашивать, что ты, а что, вот можно я вот так сделаю, я что-то беспокоюсь, прям советоваться, прям подходить. Может быть, это не до конца будет ваш муж, может быть, у вас есть какая-то близкая подруга или какой-то старший. И вот немножечко открывать сердце доверенному лицу, который скажет, что с вами все хорошо. Да, вы беспокоитесь, это нормально, сейчас это вот с этим связано, ничего, просто скажи, как бы, и тебя попустят. Женщине очень важно самовыражаться, и с течением времени, когда вы начнете постепенно вот это вот понимать, что это не с вами что-то не так, это вы чувствуете, что что-то не так, и с этим нужно сделать что-то, вы начнете себе доверять. Вы начнете раскрываться, вы начнете чувствовать, сейчас я должна сказать, сейчас промолчать, сейчас надо сказать вот так, а чуть попозже вот так. И у вас вот эта вот как бы потоковая вот эта история вся, внутреннее счастье, да, оно пойдет прямо. Надо просто немножко перестать себя бояться. Вы правильный человек, мы все правильные, у нас суть одна и та же, она духовная, 100%. Просто она немножечко в ограниченной форме, которую вот такими вещами можно начать расширять буквально. Вот эти границы как бы стирать, да, у себя в жизни. Конечно, да, мудрого женского общения не хватает для этого. Мы собираемся, ищите круги, которые вам подходят. Если вы творческий человек, возможно, вы придете на какой-нибудь кружок музыки, духовного общения. Вот «Благости» Олег Геннадьевич часто создает вот такие тоже, да, сообщества, где можно найти единомышленников, можно приехать на «Благость». Можно другие вещи найти, не обязательно это от Олега Геннадьевича история, да. То есть, ну, какие-то сообщества, где вас действительно любят, у каждого человека, как правило, либо это родственник, либо подруга, либо кто-то есть в жизни, либо, возможно, старший, как лекции. Я, кстати, долгое время именно по интернету все слушала, вот, ну, очень поддерживала это общение, да, с другими людьми, даже дистанционно. Поэтому ищите, найдется 100%, много вариантов, и все с вами хорошо. Любовь, она расцветает в нашей душе постепенно, и мы ее начинаем чувствовать. Просто нужно время и желание, а усилия вы уже прикладываете.
Спасибо вам большое за позитивный настрой, и это, я безусловно уверена, сильнее всего помогает справиться с разными жизненными препятствиями, просто понимать, что с этим делать, и идти с радостным настроением дальше. И еще один вопрос, тоже продолжение того, о чем мы сегодня говорили. Здравствуйте, поймала себя на мысли, что строю семью так, чтобы ни в коем случае не повторить ошибки мамы. Они развелись с папой, когда я была в начальной школе, непростой развод, мама тянула нас одна и не хотела других отношений, перестала ощущать себя женщиной. И это негативный пример, висит надо мной, и есть страх, что что-то повторится. Как работать с этим?
Вам, возможно, это не очень понравится, но озвучить это надо. Я очень постараюсь сделать это в такой доступной форме. У нас обычно страхи возникают тогда, когда мы не до конца принимаем, понимаем поведение другого человека. То есть если останется какое-то осуждение к маме, вероятно, для того, чтобы его у нас забрать, с нами поступят точно так же, чтобы мы поняли, что это не до конца было в ее силах на тот момент изменить как-то эту ситуацию к лучшему. И как только мы будем рассматривать, стараться рассматривать нашу маму как человека, который тоже человек, имеет право на ошибку, имеет право на какие-то недопонимания семейные, да, имеет право чувствовать боль и чувствовать любовь так, как она это видит, то мы постепенно будем как бы в себе вот это приятие взращивать, и из-за этого будущее будет меняться. Развод сам по себе — это ситуация многогранная, и сейчас будет странное слово к этому процессу, полезное. Для нас, если с нами это произошло, это полезно. Первое, что вы должны про себя обязательно знать, вы очень глубокий, очень серьезный, мудрый человек и сильный. Потому что нам всегда дают испытания, те, которые мы можем пройти, а развод родителей — это суперсложное испытание. Супер просто сложное. Поэтому у вас есть силы для того, чтобы с этим разобраться. Это первое, что нужно понять. Вторые вопросы, которые нужно задать, это для чего это произошло, какая цель у этого стояла и почему. То есть что было причиной и что будет следствием из этого события. Потому что само по себе то, что вот мы сейчас разбираем, это некое событие, это некая судьба, это некое, мы ее пока что сейчас видим как неудачу, да? Значит, первое, что для чего это нужно? Для того, чтобы мы поняли, насколько сейчас серьезная ситуация в мире. Разводов действительно очень много. Действительно очень много. И какое благо это несет? Вы сейчас имеете право пересобрать полностью вашу семью. Основное большинство людей, у которых не разрушены отношения родителей, они считают, подсознательно они строят семью точно так же, как построили и их предки, да, то есть они опираются на этот шаблон. У вас есть возможность пересобраться, то есть буквально построить семью на основе каких-то других вообще вещей, абсолютно других, вот абсолютно, и глубже взглянуть в отношения мужчины-женщины. Еще один момент, это очень классно помогает изучить природу своих родителей и свою природу. Как правило, вы будете находить отличия между собой и мамой, собой и папой, и сходство. То есть вы как бы вынуждены будете в глубину вопроса взглянуть. И строить семью, чтобы не повторить ошибки, это классно. Это классно. И где здесь полуправда? Не только ошибки были у родителей, они делали что-то хорошее. То есть, смотрите, если, допустим, вы хороший человек, и вы себя как бы идентифицируете как хорошего человека, значит, все-таки родители смогли вложить в вас вот эту базу праведности, да, и каких-то хороших качеств. Потому что 100% у мамы, например, возможно, была там... Как же так, она тянула одна, не хотела других отношений. Смотрите, ваша мама верный человек. Она очень верная, и вы от нее верность взяли 100%. Ну, потому что раз она не хотела других отношений, она была верна своему супругу. Это большая квалификация. Тянула одна, ваша мама сильная женщина. Это достаточно серьезный подвиг в наше время совершить такие вещи, да. Ну да, конечно, папы не было. Понятно, что отношения сложно складывались. Вероятно, у нее тоже был пример непростой семьи. Вот. Другой вопрос. Вы можете помочь даже маме своей взглянуть на папу другими глазами. Потому что если она на вас, как на ребенка, смотрит как на что-то очень хорошее, и вы постараетесь отнестись к папе лояльно, с пониманием, понять, что им по судьбе было положено так, потому что в каких-то прошлых жизнях, откуда это все берется, да, вот когда-то раньше у них вот был такой же конфликт в отношениях, но не он выступал как будто бы инициатором, а она, да? То есть вот когда вот эта картиночка чуть-чуть сложится, вы посмотрите на папу другими глазами и сможете маме вот это же настроение передать, потому что женщине действительно сложно простить человека, который ее бросил. Это очень сложно. Но это возможно. У меня с мамой также сложилось. Да? Поэтому отношения с родителями 100% нужно разобрать, прямо покопаться, постепенно туда прямо заходить, смотреть. Со временем это будет раскрываться, задавать вопросы, на вопросы всегда придут ответы. Потому что если мы не задаем про это вопросы, избегаем, боимся, вот смотрите, избегаем, боимся отношений и вот туда вот смотреть, будет появляться страх. А страх ошибки есть. Уже сейчас, да? То есть, и если вы просто вот этот страх соприкосновения с родительским примером себе будете изживать, соприкасаться по чуть-чуть с ним, пытаться анализировать, понять их, понять, в чем был смысл этих особенностей, у вас и нынешняя семья будет создаваться без страха, да? И это тонкая работа. Потому что сами по себе отношения — это тонкая работа, она не визуальна. То есть я бы, конечно, хотела сказать, знаете, трите посуду, и все будет хорошо. Ну, оно не грубый план, это тонкий план. И раз такой вопрос, то нам надо заходить именно с этого вектора. Пример негативный — это наша оценка. То есть наша задача, чтобы мы чувствовали себя счастливыми, в том числе постараться именно увидеть, оценить это по-другому, как что-то полезное. Понятное дело, что мы не будем так же делать, но какая-то ключевая роль должна быть. Вот я постараюсь свой пример рассказать, возможно, это будет легче для восприятия. У меня развелись родители, да, и в тот момент, когда они разводились, конечно, было очень больно. И я не могла понять, почему они развелись и для чего это было. И я задала эти вопросы, и вы не представляете, как начала разворачиваться жизнь. И первое, что пришло, это понимание, что есть Бог. То есть я буквально задавала вопросы в пустоту, но это не в пустоту было. И поскольку мой папа атеист, а моя мама эзотерик, я бы никогда, основываясь на их примере, не пришла к Богу. И то, что со мной случилось, как бы вот это событие, которое я расценивала как очень болезненное, привело к тому, что я вообще-то вот, ну, больше увидела, чем могла бы в этой семье. Дальше я увидела, что весь наш род по маминой, по папиной линии, у них всегда были конфликты. И эти отношения, вот неуважение друг к другу, каких-то распри и так далее, они не могли продолжаться. Поэтому в семью пришла я для того, чтобы их просто примирять. И это буквально так и случилось. Но это было сложно, пришлось много пройти. И я начала с того, что они развелись, и я не понимала, почему. И, возможно, у вас такая же подобная ситуация, да? И затем начали раскрываться отношения с социумом. У меня было совсем другое предназначение, отличное от моих родителей. У вас, возможно, то же самое. У вас, скорее всего, будет абсолютно другое отношение с детьми, абсолютно другое отношение с мужем, более естественное для вообще нас как личности и как души. И поэтому вы сможете, именно вот потому, что они развелись и показали, как делать не надо, поэтому вы сможете построить все заново. Это, знаете, как потоп, который все уничтожает, чтобы все потом цвело. Вот примерно так мне видится ваша ситуация. 100% вы в этом разберетесь, и страх ошибок уйдет, когда вы поймете пользу того, что произошло в вашей семье и для чего это нужно конкретно вам. А вы попали в эти обстоятельства, значит, вам это важно, значит, для вас это полезно. Просто надо это увидеть. Ну и, в принципе, я знаю, что вы это найдете. Успехов вам в вашем пути. Примерно так бы мы посмотрели на этот вопрос.
Спасибо большое, дорогая Ольга, за ответ и за благословение. Это тоже очень важно. В женском сообществе есть особая сила, сила благословения. И последний вопрос, наверное, сегодня успеем озвучить. Обязательно ли женственность должна быть по канону в юбке платье, такая слабая, нуждающаяся в защите? Или сильным женщинам тоже может повести найти своего настоящего мужчину?
Был потрясающий вопрос. Просто потрясающий вопрос. Прям вот спасибо. Все вопросы шикарные, дорогие друзья, но этот мне тоже крайне близок. Женственность, юбка-платье — это форма. Первый момент, который нам важно понять, юбка-платье не всегда подходит по форме к разным занятиям. Например, вот в лыжах вы не будете кататься в юбке или платье, 100%. Так же самое, когда женщина нуждается в защите, она никогда не наденет юбку или платье в сексуальной защите, когда надо охранять себя от вожделения мужчин. Да, тогда ты точно будешь как терминатор и больше похожа на именно мужчину, а не на женщину. Время, место, обстоятельства. Всегда нужно учитывать эти моменты. Женщина никогда не является слабой. Это миф. И мы нуждаемся в защите не из тех соображений, из которых обычно это говорят, потому что женщина представляется как такая инфантильная, глупая. Нет, женщины очень мудрые, они очень чувственные, они просто хотят добрать некую форму, да, некую суть в виде разума, и, как правило, этот разум олицетворяет мужчина. Ну, в принципе, женщину так-то, по идее, учили и женщины. То есть женщины не слабые, они очень сильные, они очень мудрые. И если женщина действительно сильная, что мы понимаем под сильной женщиной? Мы под сильной женщиной понимаем такую, как будто бы такую волевую, решительную. То есть мы представляем по факту женщину как мужчину. Но женская сила проявляется в другом. Женская сила очень проявляется в чувствах. Чувства — это... Туда же относится любовь, кстати. То есть чувствование любви тоже относится к рангу чувств. Женщины очень здорово понимают нужды других людей. Они понимают, как действительно доставить пользу, как быть полезными, да? Как раскрыть себя, свои внутренние ощущения и других людей. Женщина очень сильна в этом плане. Ее работа тонкая, но важнее, чем роль матери, нет никакой другой роли. Буквально. Потому что именно женщина закладывает то, кем будет наше потомство, наше будущее. Это буквально так. Поэтому женщина, она видится как беззащитная какая-то форма. Не потому что она такова по сути, а потому что ей просто не обязательно показывать свои мускулы, бицепсы, штаны и все остальное для того, чтобы быть сильной. Ей это не нужно. И, конечно же, когда мы говорим про настоящего мужчину, мужественного мужчину, если женщина раскрыла в себе весь свой потенциал, и она сильна как женщина, то с ней рядом будет суперсильный мужчина. Это мы можем видеть иногда в ведической традиции, их называют кшатриями, то есть людьми, которые управляют другими людьми. И рядом с женщиной, очень мудрой женщиной, такой взвешенной женщиной, да, с ней появляется рядом мужчина, который еще на голову выше ее. И он ее не подавляет. Вот подавления там нет. Там есть поддержка. Там есть необходимая защита. То есть женщине нет надобности добывать себе свои мир. Вот просто вдумайтесь в эту силу. Это тонкая сила. Женщине нет надобности добывать все своими руками, она может это сделать чужими. Да ни у одного мужчины так не получится. Ни у одного. Потому что у них другая природа. Но она совершенная так же, как и наша. Если вы представляете инь-ян, мне очень нравится эта символика. Инь и ян — это два противоположных начала, которые в целом дают общее целое. Они разделены такой изогнутой линией, то есть и там есть одинаковое количество энергии и одинаковое количество мощи. Но в каждом из этих, и белым, и черным половинке, есть маленькая часть кружочка другой природы. Если мы берем принцип мужчины, то это статичность, однообразие. Женщина — это разнообразие. И есть слово «безобразие». Вот три слова, которые характеризуют природу. Мужскую, женскую и общечеловеческую. Безобразие — это без образа и подобия Бога. Мы на него похожи. И если лишается вот эта часть, у мужской или женской природы наступает насилие, то, о чем вы пишете. Но если мы как образ и подобие Бога существуем, то мужская и женская природа становятся сильной. Какие характеристики? Это же части полного целого. Мы же не можем быть Богом, поэтому мы его части. И получается, мужская природа ответственна за некую суть, однообразие, то есть буквально это некий, смотрите, как генофонд его называют, то есть то, что стабильно, какая-то структура, она должна быть, потому что с другой стороны, и вот это наша женская природа, она олицетворяет разнообразие, то есть постоянную переменчивость, буквально женщина дает форму этому, этим генам, она делает ее прекрасной, она делает ее разрозненной, она делает ее интересной, и для того, чтобы уживались эти два принципа, нам нужен баланс. Мужчина не может быть сухарем, ему нужны чувства. И вот эта черненькая точка в его светлом начале должна быть. Иначе он будет просто безобразен буквально. И наша суть, она тоже не может быть бесструктурной. Она тоже должна иметь какую-то опору. И там есть вот эта светлая точечка в темном начале, которая нас держит как бы, ну, в рамках божественного, да? Поэтому мы очень суперсильно дополняем друг друга. Женщина никогда не была хуже или лучше мужчины. Мы с ними на равных, просто мы играем разные роли. Так же, как птица и рыба живут одна в воздухе, вторая в воде. Выкинь их в другую среду, они будут бесполезны и умрут. Вот так же и с нами. Поэтому я очень желаю всем нам видеть эту удивительную божественную природу и раскрывать ее себе каждый день. И очень ценить как себя, так и других людей. Очень надеемся, что мы были полезны вам сегодня. Всех благ желаю от себя сейчас, дорогие друзья.
Благодарю вас, дорогая Ольга, за прекрасное пространство любви, вдохновения, которое так необходимо каждой из нас. И это очень важные встречи, возможности задать свои вопросы, тоже разобраться в жизненных ситуациях. Поэтому спасибо вам большое за мудрые ответы, за благословение. Храним им сердце, и надеюсь, Господь тоже их услышит, и наши прекрасные слушательницы будут счастливы в своем таком естественном женском проявлении. Спасибо вам, мы будем рады вновь слышать вас на волнах Ведорадио.
Благодарю вас, дорогая Анна, благодарю вас, дорогие слушатели. Всех благ. До скорых встреч.